сегодняшняя тема, она коснется тем или иным образом весьма значительных и разных аспектов жизни, в том числе и самых важных, которые мы бы обозначили понятием спасения. Я буду читать послание Иоанна с 1 главы, начиная с 8 стиха. Знакомые весьма слова, часто зачитываемые в церкви, но я думаю, что сегодня мы что-то новое сможем увидеть, какая-то грань откроется для нас. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Я думаю, что не так много людей, которые говорят, что не имеют греха. Множество людей, которые признают, что имеют грех, я даже имею в виду людей в церкви или грехи. Но признавая, с ними нужно что-то делать. И вот апостол говорит далее: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, а теперь будьте внимательны, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Простит и очистит. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. То есть мы представляем тогда Божий закон, Божьи заповеди, которые определяют и дают нам указания на то, что есть грех, неважными, незначительными и, не дай Бог, лживыми. И дальше переход в следующую главу. Апостол Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». То есть лучшее лекарство – не совершать грехов, тем более преднамеренных. Но все-таки апостол Иоанн, понимая природу человека, я должен сказать, что Божий закон и Божий человек, который является представителем, посланником или глашатаем Божьего закона, он всегда человечен. То есть Божьи законы, они для человека даны, а не над человеком. Потому что Бог понимает природу человека и означает, что нет никого, нет даже праведного, кто бы не согрешил. Поэтому идеальный вариант не грешить, но апостол, в данном случае Иоанн, говорит: а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. То есть мы имеем Мессию, который есть ходатай, Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Буквально о каждом стихе можно говорить очень много, объемно. Здесь каждое слово имеет глубочайшее значение, смысловое, можно сказать, целое учение, но мы не можем все объять. Скажем только некоторые вещи. Средством излечения последствий греха, согласно вот этим утверждениям, является прощение и очищение. Грех человека несет некое разрушение, и для того, чтобы исцелить вот эти последствия совершенного греха, прощение и очищение необходимо для человеческой души. Здесь сказано, кто исповедует свои грехи. Я помню времена, когда, да может быть и сегодня, когда в такой либеральной харизматической среде ходило понимание, что исповедовать – это не имеет значения к понятию покаяния, это просто сказать: я согрешил, Господи, прости. Здесь более объемное значение этого слова. Это не просто сказать, оно вбирает в себя это слово, сделать нечто, что позволит тебе получить прощение и позволит тебе очиститься. И мы к этому вернемся. Я думаю, что каждый из нас понимает, а лучше всего, если даже не понимает, понять, что никакой грех не проходит безнаказанно в жизни. Никакой. Мы должны это ощутить очень ясно, что кара неизбежна за грех. Причем за каждый грех. Будь это в земном измерении или небесный суд, дай Бог, чтобы мы получали наказание за неисповеданные, я подчеркиваю, нераскаянные грехи здесь на земле. Но суть библейского учения, вообще фундамент, в том, что мы должны верить, в возмездие и наказание за грех. В общем-то, на этом построено все. На этом построено и пришествие Мессии. Об этом и говорит его жертва искупления, чтобы избавить нас от наказания. Когда мы совершаем грех, мы рождаем одновременно наказание за грех. То есть, как бы грех и наказание всегда связаны. Проще сказать, грех уже несет в себе наказание. Иными словами, грех – это действие, как я уже сказал, влекущее наказание за собой. Почему существует наказание? Потому что существует грех. Не было бы греха, не было бы наказания. Но я скажу больше. Порой грех сам и есть уже наказание. И мы увидим сегодня, почему. То есть не то, что мы ждем, ой, мы говорим, ой, согрешу, не дай Бог, Бог допустит, чтобы я заболел, или с работы уволят, вот наказание пришло, или, не дай Бог, машину разобью, по грехам нашим получаем мы с вами как-то обсуждали, нет страдания без греха, хотя бывают исключения, но это не про нас. Мы не достигли такого уровня, когда бы мы могли сказать, что действительно страдаем из любви. Большей частью по определенным причинам. Так вот, умилостивление, о котором говорится, Иисус есть умилостивление. Это слово, которое дает нам понимание того, что совершало жертвоприношение, которое называлось умилостивлением капора, когда происходил определенный судный день, праздник Йом-Кипур, приносилась жертва за грех всего народа. И вот Иисус, его жертва, названа тем же самым словом, если это восстановить на иврит, искупление. Искупление означает, что за наш грех заплачено, и обвинение снимается с нас, и мы можем получить прощение. Иными словами, искупление устраняет что? Необходимость в чем? В наказании. Я думаю, вы понимаете это. Что происходит с человеком, когда он совершает покаяние? Со стороны Бога мы имеем искупление за грех, но является ли оно достоянием нашим? Только в том случае, если человек принимает это искупление. Как? Он раскаивается в своем грехе. Когда мы раскаиваемся, кстати, многие люди вообще и не видят, и не желают, причем люди даже в церкви, потому что у них нет соотношения Божьего закона со своей жизнью. Они никогда не применяют его к себе и думают, да ладно, Бог снисходителен, будь как будет. Но все-таки мы вернемся к тому, что сейчас для нас очень важно. Когда мы каемся в наших грехах, вот совершил человек грех, и мы уже сказали, что грех, он по факту уже родил наказание. То есть уже наказание, как Дамоклов меч, висит над нами. То есть мы понимаем, что неизбежно, никуда не деться. Но когда мы совершаем покаяние, когда мы исповедуем наш грех, когда мы признаем, что грех – это грех, возникает некая стена, которая встает между человеком и наказанием. Подчеркиваю. Хотя это очень абстрактно, но человек, понятно, что никуда не девается. И наказание никуда не девается. Но между человеком и наказанием встает стена. Благодаря тому, что мы совершили покаяние, в то самое мгновение, когда даровано прощение, долг человека погашается, и с него наказание снимается. То есть оно не на нем больше. И мы знаем, что за грех нужна плата. Это самая главная весть Евангелия, что на кресте жертвой праведника было уплачено, произошло искупление. И когда человек принимает это искупление, благодаря покаянию, которое возможно только лишь из-за умилостивления, воздвигается стена между нами и грехом. Как сказано было, ты не умрешь за грех свой. Иными словами, наказание удержано, слава Богу. Но, если бы это было только одно, что влечет грех, на этом было бы все и закончено. И большинство людей закончили свое хождение в христианстве именно на этом. Мы согрешили, нам стало не по себе по каким-то причинам. Ну, знаете, причин много. Редко, когда человек кается в грехах, а было бы хорошо по внутреннему побуждению, часто мы каемся от внешних обстоятельств стыдно перед людьми, или что-то сделал не так уж явно, видно. И наказание удержано в любом случае, когда мы покаялись. Действительно, мы получили что? Прощение. Но есть еще одно отвратительное качество греха. Почему я уже сказал, грех и есть сам по себе наказание? Это осквернение. Мало того, что мы, согрешая, приступаем законы Божьи, промахиваемся мимо цели нашей жизни, но это не просто какое-то действие и все. Оно никогда не проходит в жизни человека бесследно, слышите? Мало того, что ты ушел с верного пути, вспомнил, понял, согрешил, сказал: «Господи, прости меня, я согрешил», но нечистота остается. Осквернение остается. Почему и сказано «простит и очистит»? Будьте сейчас внимательны, я скажу несколько тезисов, и я думаю, что вы поймете, о чем идет речь. Совершенный грех нарушает духовную целостность человека. Как говорили отцы церкви, он как будто бы наносит раны, раны, которые очень долго не заживляются и становятся изъянами человеческой личности. То есть эта нечистота, она оскверняет, она оставляет отметины на личности грешника. Так вот, проблема греха – это осквернение. Помните, мы говорили это слово «тума», «тьма», осквернение, которое происходит в жизни человека. Что это значит, осквернение? Человек духовно становится другим. Опасность греха не только в наказании, друзья мои. Вы слышите, прощение мы получаем, когда говорим: «Господи», от сердца говорим: «Я не хочу больше этого делать, я не буду, я раскаиваюсь и не собираюсь больше этого делать». Но есть еще что-то, от чего важно избавиться. И мы читаем в послании Иоанна об этом: «Бог простит и очистит». И мы пытаемся разобраться, что же это значит. Умилостивление, да, оно защищает человека от праведного гнева. Когда мы просим прощения за наш грех, мы получаем прощение. Однако личность остается оскверненной. Вот поэтому есть процесс, который назван в Писании очищением, или, говоря новозаветным языком, освящением. Итак, само понятие исповедания, включающее в себя настоящее истинное покаяние, оно состоит из двух частей – искупление и очищение. Мы читали с вами, или прощение и очищение. Прощение приходит тогда, когда мы совершаем раскаяние, мы сожалеем о том, что сделал. Признает человек себя каким? Виновным. Он признает себя грешником. Но вот теперь очень важно. Если за этим сожалением не следует мучительный, долгий, порой тяжелый, я бы сказал, постепенный процесс, выраженный в намерении менять свою жизнь, искоренив причины, которые привели к этому падению, это не засчитывается как покаяние. Потому что только очищение, позвольте вам сказать, является условием приближения человека к Богу. Это и есть сущность спасения, потому что мы понимаем, что в духовном мире сближаются как? Мы уже говорили это много раз. По сходству. По сходству стремлений, намерений, желаний, по стремлению к святости. Ибо написано: «Будьте святы, как Я свят, говорит Господь, будьте совершенны, говорит Спаситель, как Отец Небесный совершенный». Очищение – это условие приближения к Богу. Подчеркиваю, друзья мои, именно очищение, вторая часть. Вот это и то, что называется ходить во свете, это то, что называется ходить перед Богом, это то, что можно назвать личной работой над собой согрешившего и покаявшегося человека, получившего прощение, но не остановившегося на этом. Тот, кто заглянул себя внутрь и работает над своей душой с Божьей помощью. И такая работа приводит к очищению. Теперь важно. Признание себя грешником, исповедь во грехах, Молитва покаяния приводит, без сомнения, нас к чему? К прощению. Иисус назван первосвященником. Он ходатайствует за нас, Он посредник. Мы получаем, как в древности люди получали прощение в судный день, через первосвященника, который произносил ходатайственную молитву за них, то ныне в новозаветный период первосвященником является наш Спаситель, Мессия. И через Его жертву, Его праведностью, то есть Его заслугами, мы можем получить прощение наших грехов. Он есть умилостивление. Мы читали об этом. То есть искупительная жертва. Он наш первосвященник, Он ходатайствует за нас. Он наш посредник в чем? В получении прощения. Понятно? Да. Теперь важно. А вот для того, чтобы достичь очищения, посредников нет. Для получения прощения за преступление, за совершенный грех, мы имеем Иисуса Христа ходатая, благодаря Его жертве и Его ходатайству, то есть Его жертва и есть ходатайство, признавая себя грешным, мы получаем прощение. Между нами и грехом становится преграда, стена, слава Богу. Есть посредник. Но для очищения, для достижения очищения посредства нет, потому что это личный долг человека. Хотя, скажу сразу, Писание нас учит, что желающему очиститься будет дано. Бог окажет помощь тому, кто желает встать на этот путь. Приведу вам пример. Если в день искупления первосвященник, принеся жертву за грехи всего народа, ходатайствовал за народ, а народ исповедовал себя грешным и признавал себя греховным и исповедовал свои грехи, то через посредничество первого священника народ получал что? Прощение за совершенные грехи. Но очищение от осквернения совершалось каким образом? Человек должен был пойти и омыться. Если мы берем этот прообраз с точки зрения еврейского закона, невозможна ситуация, чтобы нечистый человек попросил кого-то вместо него быть посредником и совершить обряд омовения. Это очень важно, то, о чем я говорю. Никто не может передать другому право освобождения от состояния нечистоты. То есть я не могу передать другому права на мое освобождение от нечистоты и возвращение к состоянию святости. Это моя личная ответственность каждого из нас. И нет посредника. Помощь есть, посредника нет. О чем я хочу сказать? Как мы принимаем прощение грехов? Верой. Апостол Павел говорит, не отдел, верой. Благодаря жертве Иисуса Христа мы верим во что мы верим? В то, что Он есть, умилостивление за наши грехи. И если мы исповедуем наши грехи, мы получаем прощение. Верой не отдел. А вот как мы обретаем очищение? Не верою только, но делами. Потому что вера без дел в данном случае мертва. Да, Бог побуждает нас. Бог ставит нас в положение, где у нас есть выбор. Перед тобой стоит человек, которому нужно оказать помощь. А ты отказываешься. Бог ведет тебя, а ты отказываешься. Тем самым исключая себя от важной работы, которая очищает тебя от осквернения. Я думаю, что нам нужно проверить себя. Я напомню вам еще один пример о женщине, которая была взята в прелюбодеяние. Это история, когда Иисус, когда Он чертит что-то на песке, приводит женщину, взятую в прелюбодеяние, и, в общем, Его призывают стать судьей в данном случае. Дело в том, что в те времена, согласно закону Божьему, каждый человек мог иметь привилегию быть свидетелем на суде. Принести оправдание или уж действительно принести обвинение на того, кто нарушил закон. Когда написано «не произноси ложного свидетельства», подразумевается в первую очередь, что ты будешь предстоять перед судом. То есть это право участвовать в решении судьбы другого человека. Ты можешь быть свидетелем. И всякий человек, согласно закону, если он был не преступник, он мог быть свидетелем. Ну вот если люди совершали какие-то преступления, лишались такого статуса. И вот когда Иисус говорит им эти слова, кто из вас без греха, первый пусть бросит в нее камень, это не значит, что он отвергает Тору, отвергает Божий закон, не дай Бог так думать. Наоборот, ему предложили, эти люди, пришедшие к нему, предложили взять роль судьи на себя. Хотя в то время из-за римской оккупации еврейским властям было вообще запрещено выносить смертные приговоры. То есть они не имели на это права, однако мы видим, что стихийные какие-то судебные волнения, народные разбирательства происходили, как то со Стефаном, но они были незаконны, даже по закону Торы. Мы это понимаем, это был просто всплеск чувств вот таких ревнителей. Иисусу предлагают взять на себя роль судьи и вынести решение по сущности проблемы, которая возникла с этой женщиной. Отказался ли Иисус быть в этой роли? Судя по всему, нет, потому что он скажет: «Иди, я не осуждаю тебя». То есть не сужу, а не осуждаю, да? Он выносит ей приговор помилования, подчеркиваю, не оправдания, а помилования. Однако, почему он говорит к этим людям? Он знает сердца человеческие, возможно, эти люди тоже каким-то образом ему известны, и он подвергает сомнению право этих людей, которые пришли к нему, право на основании Божьих законов быть свидетелями на суде. Это прием проверки, который, в общем-то, сохранялся в Израиле многие-многие века. Кто из вас без греха? То есть для того, чтобы быть свидетелем, нужно иметь достаточно чистую репутацию. Интересно, как вот с точки зрения Талмуда, кто может быть свидетелем, а кто не может. Лучше скажем, кто не может. Есть интересная очень запись такая в Вавилонском Талмуде. Там написано, что те люди не могут и не заслуживают доверия, как свидетели. И приводятся такие, казалось бы, странные примеры. Те, кто являются игроками в кости, ростовщики или те, кто наживаются на состязании голубей. Ну, кажется, невинные занятия. Но если глубоко разобраться, все это построено на огромном искушении наживы, обмана, грабежа, можно сказать, воровства, то есть обыграть каким-то образом. А если даже ростовщик и не своим братьям, а идолопоклонникам дает деньги, казалось бы, законно все, Тора не запрещает, то в этом случае он все равно не может быть свидетелем, потому что он всегда находится под величайшим искушением обмануть идолопоклонника. То есть есть вещи даже, казалось бы, разрешенные, но они недопустимы в каких-то высших инстанциях, чувствуете? То есть в обычной жизни, ну ладно, но если ты хочешь быть свидетелем на суде, тебе невозможно заниматься этим делом. Но все-таки, допустим, эти люди хотят, игроки в кости, ростовщики, те, кто устраивают состязания голубей, хотят вернуться к такой возможности получить статус свидетеля. Талмуд задается этим вопросом, что для этого нужно сделать, когда можно считать, что они раскаялись. И сам отвечает себе, когда они сломают свои игральные кости и изменятся до такой степени, что не будут играть даже ради развлечения. Слышите? А ростовщик, задает вопрос Талмуд, когда он разорвет свои кредитные расписки и переродится настолько, что откажется одалживать деньги под процент даже идолопоклонникам. А дрессировщики голубей, то есть те, кто устраивают состязания, когда они могут быть восстановлены в правах, когда они уничтожат все свои ловушки для голубей и не захотят предаваться своему пороку даже в пустыне, когда их никто не видит. Почему же их раскаяние не считается полным, если даже они перестали заниматься своим ремеслом? Вы слышите? Не считается полным. Допустим, они перестали это делать. Ведь игра в кости, ну, я ж не на деньги играю. Я, если даже одалживаю кому-то, говорит ростовщик, то только идолопоклонникам, своим братьям так даю. А если уж ловушки для голубей расставляю, так, чтобы просто, ну, привык я ловить их, а вот состязания устраивать не буду. Я подчеркиваю, здесь показаны такие безобидные, казалось бы, с одной стороны, вещи. Так вот, почему же раскаяние этих грешников считается несовершенным до тех пор, пока они буквально не уничтожат все, что у них есть? Как мы читали или слышали, уничтожат свои игральные кости или карты, не разорвут свои заемные расписки, не сломают ловушки для голубей. Причина этого простая. Чтобы обрести право быть свидетелем, необходимо не только исповедание греха, в том смысле признать грех как грех, но полное очищение от греха, которое больше, чем те действия, которые просто могут заслужить прощение. Услышьте это еще раз. Чтобы обрести право быть свидетелем, необходимо гораздо больше, чем просто получить прощение. Необходимо глубочайшее очищение от греха. Проводите параллель. Свидетели Иисуса Христа. Проводите параллель. Сегодня свидетель – это рассказчик. Понимаете? Свидетелями почему-то принято называть людей, пересказывающих содержание Евангелия или каких-то надуманных четырех духовных законов или еще какой-нибудь непонятный, какой-то неудобно вразумительный, невмещаемый или выхолощенной идеи, повреждающей Евангелие. Окажется, свидетелем является кто-то, кто не просто получил прощение, а пережил глубочайшее очищение. Все, что требуется для прощения, это необходимо в нашей жизни, потому что это часть целого, но только начальная часть. Многие этого не пережили. Все, что требуется для прощения, это сожаление о своих прошлых действиях, сожаление о том, что ты сделал, и решение больше не повторять прежних заблуждений, поступков. То есть человек сожалеет, говорит: «Господи, я виноват, я неправильно сделал, больше так делать не буду». Получит человек прощение? Преграда между ним и наказанием будет. Однако освящение или очищение требует полного отказа от погружения, простите за тавтологию, в греховное окружение. Отчуждение от сопутствующих факторов и всех сил, которые создают вкус греха, атмосферу греха. Вернемся к тому талмудическому примеру. Чтобы обрести очищение и стать свидетелем, а что значит вернуть себе первоначальную цельность, потому что мы говорили, грех, он не только нуждается в прощении, а он еще и оскверняет человека, поэтому человек изменяется духовно, становится не тем, кем ему предназначено быть. Нужно вернуть себе эту цельность. Для этого, согласно Талмуду, нужно было что сделать? Уничтожить игральные кости, порвать заемные документы, сжечь за собой все мосты греха. Таким образом, мы видим, друзья, что существует два уровня обращения. Первый – это отчуждение, отвращение от самого греха. А второе – это отклонение от тропы, ведущей к греху. Услышьте. Мало от самого греха, но еще от тропы, ведущей к греху. Мы должны понять, что грех из ничего не создается. Грех является продуктом атмосферы, благоприятных условий. Может быть, это собственный эгоизм в первую очередь. То есть, почему люди грешат? Потому что любят больше всего себя. И мы любим больше себя и свои собственные удовольствия, причем мнимые и временные, больше, чем родных, близких. Мы меряем весь мир собою. Мы никогда не пытаемся увидеть мир глазами другого человека. Поэтому все должно служить нам. Может быть, это своя лень. Может быть, это какие-то страхи, воображаемые или реальные. Может быть, это слабость характера, невозможность или неумение сказать себе «нет», но много путей греха. Потому что грех нуждается всегда в среде, где он может реализоваться. Для прощения достаточно раскаяния. Для достижения очищения раскаяние является только лишь первой ступенью. Слышите? Воздержание от греха, позвольте вам сказать, это мало для того, чтобы быть свидетелем. Мало. Поэтому для меня само понятие свидетельства. Вчера я пил, сегодня святой. Нет, ты прощенный. Мы пели замечательный псалом. Лучший из псалмов, которые я знаю. Ах, я бедный грешник, правда я таков. Если бы не Бог, если бы не Господь всесильный, если бы не Его милость, если бы не умилостивление, если бы не жертва за мои грехи, сегодня я имею возможность просить прощения и избавиться от грядущего гнева. Между моим грехом, между человеком и наказанием есть преграда. Но я не свидетель еще в том значении и в том смысле, в настоящем. Воздержание необходимо от греха. Это условие, но это не полное покаяние. Потому что нужно отказаться еще от попыток пройтись по тропе греха, да оставит, написано, нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Причем не сказано о том, что нужно избегать самого греха. Сказано, нужно избегать пути, ведущего ко греху. Здесь не сказано оставить человек грешные мысли свои. Нет. Здесь сказано о помыслах. Это образ мышления. Это наше мировоззрение. Это интеллектуальные, моральные заблуждения. Это путаница чувств, которые порождают грех. А потом нас, как в темницу, запутав, ввергают туда. Так вот, когда мы говорим о новом сердце, о рождении свыше и о новом духе, позвольте сказать, что это приобретается только путем удаления от дороги греха. Это и есть совершенное покаяние. Подчеркну, в то время как для достижения прощения необходимо избегать греховных поступков, просить прощения за грех, то для достижения очищения нужно удаляться от сопутствующего греху, от вкуса греха. Однако многие застряли на первоначальном пути. Представьте себе гипотетическую картину. Если при посещении дома кающегося игрока в кости или ростовщика, или состязателя голубей, снова приходим и видим игральные кости, в углу приманочка для голубей лежит, в ящике долговые расписки. Это очевидно, что он еще не сломил в себе стремление ко греху. Он еще не изменил своих привычек, он не привел в порядок свое окружение. Он не очищен. Это не значит, что он грешит тем же грехом, но он еще не очищен. Это не совесть или не работа в совести побудила его встать на путь раскаяния. А что? Страх. Страх. Страх, который так необходим нам, но сказано, он только лишь есть что? Начало мудрости. Интересно, что в книге «Царств» рассказывается о неком потрясении, которое произошло с Навалом. Помните, такой человек, и Авигея, это история, и пришла Авигея к Навалу, и вот пир в доме его, как пир царский. И сердце Навала развеселилось, он был очень пьян. А вы помните, что он согрешил против Давида, и вышло постановление о том, что он будет умершлен. То есть ему была прямая угроза смерти. И он же был очень пьян и не сказал ему ни слова, ни большого, ни малого до утра, Авигея. Утром, когда Навал отрезвился, жена рассказала ему об этом, и написано, замерло в нем сердце, и стал он как камень. Обратите внимание, вот когда грех овладевает человеком, когда человек погружен, как вот Навал, в ночь своих страстей, то есть человек ищет забвения в своих вожделениях. И именно в тот самый час, когда сердце Навала развеселилось, он находился в таком состоянии опьянения, что не чувствовал, не понимал, не осознавал, не желал об этом думать. Или, может быть, он и пил для того, чтобы не думать об этом, что Дамоклов меч уже находится прямо над дверью его дома, если уж не сказать, на его головой. И в тот момент, когда эта вакханалия достигла максимальной точки, вошла его жена Авигея. Она несла с собой горькую весть об угрожающей ему гибели, которую сообщил ей Давид. И в то время, как Навал веселился, как написано, на своем царском перу. То есть он чувствовал себя кем? Хозяином жизни. Что я, не имею права? Это что, не мои деньги? Кто я, не господин или я не мужчина? И да и вообще, кто мне указ? Твой Давид мне указ? Нет. Авигея уже знала, каким будет конец этого пира. И она до утра не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого. Она хранила молчание. Я думаю, вы понимаете, почему, что есть время, когда можно говорить, и время, когда нужно молчать. Есть время, когда человек способен принять добрый совет, и есть время, когда дискуссия с опьяненным грешником невозможна. Мы не про алкоголь сейчас говорим. Здесь образ. И что бы она ни сказала такому человеку, ничто не может достичь ни ушей, ни сердца его. Вот я как пастор иногда чувствую, что чувствовала Авигаль, которая, или Авигея, которая пришла к Навалу в разгар этого пьяного пира. Иногда проповедуешь. Стараюсь никогда не говорить в конкретную ситуацию какого-то человека. Но уже задним числом я чувствую, к кому направлено слово. И обращаю внимание, что это слово перенаправляют к своему соседу. Человек может говорить: да, аминь, слышишь, что говорят тебе? А я думаю в душе, я же вообще-то тебе говорю сейчас. Или вообще человек не слышит, что ему говорят. Описываешь его ситуацию, вот такая, как она есть. Что ты жестокий, самовлюбленный, эгоистичный. Ничего доброго за свою жизнь никому не сделал, так, чтобы в ущерб. И всегда говоришь: а мне кто что дал? А я почему должен? Не слышит. И понимаешь, что все твои поучения падают на неплодородную почву, потому что люди, к которым обращаемся, они бывают опьянены собою, опьянены собственным эгоизмом, собственными желаниями, собственными обидами, собственной значимостью или погоней за благополучием, как, к сожалению, происходит. Когда мы заняты подражанием чему-то чуждому, лавируем перед людьми, ублажаем себя, много причин. Но факт один, любое опьянение заканчивается чем? Отрезвлением и похмельем. И затем, написано, утром же, когда наступило отрезвление, замерло сердце его. Я скажу, что вот в данном тексте Авигея – это символ действия Духа Святого. Она преследует каждого грешника. Вслед за каждым грехом в нашу жизнь придет наказание и конечная расплата. Каждый сетует на свои грехи, говорит Писание, не на чужие. И старайся делать так, как ты бы хотел, чтобы с тобой поступали люди. И не делать того, чтобы ты не хотел себе. Если тебе нужно, и ты желаешь, чтобы кто-то пожалел тебя, помог, то сделай другому так. Грешник не дает сообщить ему горькую правду, потому что он пьян. Он не в состоянии понимать. А если бы даже она заговорила тогда о Авигее, я думаю, она бы до утра не дожила. Написано, чтобы не обратились и не растерзали вас. Но должен сказать, что Божий Дух и подобная Авигея умеют распознавать подходящий момент, когда вино вышло из навала, и тогда она произносит свои больно ранящие слова, и она знает, как их сказать, потому что написано, замерло сердце у него, стало как камень. И вот тогда грешник чувствует, как его потрясают, за ним следуют по пятам, как его сердце изнутри сжимается и не дает ему покоя. Слова страшны Авигеи, навал потрясен, дрожит от страха, и страх заставляет человека что делать? Сожалеть о своих поступках. Он может решить оставить свой прежний путь и даже просить прощения. А теперь очень важно. Испугавшись грядущей расплаты, это хорошо. Наказание. Мы можем просить прощения, но даже тогда не уничтожать свои игральные кости и долговые обязательства. Мы считаем, что с Иудой произошло, он раскаялся, испытал сожаление, признал, предал я кровь невинную, пошел и не смог выдержать этого. Мы часто говорим себе, пусть Вот эти игральные кости и долговые расписки лежат еще в нашем ящике. И люди часто приходят в церковь, потому что они напуганы приближением утреннего света. Знаете, особенно, если человек в здравом уме, особенно это к старости происходит, но скоро закончится жизнь, что будет дальше. Они слышат вот этот шепот о Вегее. Это значит, что они достигли все-таки определенной ступени. Они способны попросить прощения за свои грехи. Мы знаем, что Навал так и не сделал и умер в итоге. Или от разрыва своего сердца, или от инсульта. Бог знает. Но мы забываем, что при этом нам нужно еще идти, идти, чтобы, попросив прощения, достигнуть ступень очищения. Я хочу завершать буквально несколькими мыслями, как можно достигать очищающего раскаяния. Это не есть результат страха перед наказанием. Дух Святой может привести нас в церковь, но я подчеркну, Бог насильно никого не очищает. Глубокое заблуждение. Мы можем быть приведены Богом, чтобы услышать, но насильно ничего не произойдет. Чтобы достигнуть высшей ступени покаяния, нужно склонить голову свою. Вы слышите? Смирить себя. Не дожидаться, когда люди смирят нас. Болезнь нас смирит, понимаете? И мы перестанем грешить, потому что больше не можем. Не дожидаться, когда Бог будет смирять нас обстоятельствами, пропуская через горнило страдания. А бывает так, что человек уже и не способен воспринимать это. Бог не заставляет нас, Он не пригибает нашу голову. Вы слышите? Когда человек кается по-настоящему, мы говорим о очищении Словом Божьим, очищением водой, погружением в Слово Божие. Это означает, когда мы начинаем понимать и мерить свою жизнь Словом. Но это еще не все. Когда мы понимаем духовные принципы и законы, вот мы их изучаем, сколько мы говорим о них, мы очищаемся через это слово в каком смысле? В разуме. Наш разум просвещается. Но для того, чтобы пройти действительно очищение, нужно пройти через огонь. А что такое огонь? Это проведение себя через преломление своей воли. Когда все внутри горит, когда страсти горят, но ты взываешь к Богу и понимаешь, что крещение в Святом Духе и есть та возможность единственная, которая очищает человека. Мы говорим сейчас о чем? Не о чудесных явлениях, которым есть место в нашей жизни, а о том, что когда человек желает страстно, в самом лучшем смысле этого слова, подчинить животную свою природу или животную волю божественной, он преодолевает самого себя. Мы можем сожалеть о прошлом, раскаиваться в том, что сделали. И это вызывает в нас потрясение, когда человек трезвеет в своей жизни и понимает последствия своего греха, последствия падения, из-за чего он упал, отчаяние, духовное банкротство. Но это не только все. Потом человек становится еще на путь, когда он глубоко анализирует себя. А что привело меня к этому? Слышите? Вот мы исповедуем наши грехи, но мы не спрашиваем, а почему я влип в это во все? Потому что даже у нас нет идеи такой. Грехи ослепляют, сбивают нас с дороги. Но когда ты пытаешься заглянуть в себя и увидишь, где ты ошибался, мы сможем изменить что-то в нашей жизни. Мы часто оскверняем день поклонения, надеясь что-то приобрести в этот день. Вот нет людей, по какой причине их нет? Кто-то решил побольше заработать, кто-то решил побольше отдохнуть. Странно, да? Но человек узнает через некоторое время своей жизни. Как написано, ты упал от нечестия твоего. От того, что в твоей жизни это было, мы падаем. И в итоге человек остается не тем, кем он хотел быть, а еще хуже, чем и был. Да поможет нам Господь и знать, и понимать, что у каждого из нас есть свои игральные кости, у каждого есть заемные письма, силки для голубей. И даже когда мы каемся, мы не выбрасываем их. Если это так, это означает, что мы не подавили себе греховные стремления, потому не можем быть свидетелями. Потому что свидетельство Божие – Свидетельство Иисуса Христа – это не слова, это дух. Вы слышите? Это дух. Это состояние духа, которое исцелено в нас и исцеляет других. Да поможет нам Господь отказаться, в первую очередь, от эгоистических устремлений. А это очень трудно. Нужно будет пройти через огонь. В нас пылают вот эти пагубные наклонности. Но огонь Святого Духа, он способен угасить огонь страстей. Такое очищение приведет к высшему покаянию. Когда мы работаем над собой, когда мы избавляемся от того, что сопутствует греху, когда мы не оставляем за собой права. Я приведу простой пример. Можно разгневаться, накричать, выразить ярость и сказать: «Господи, прости меня, согрешил я». Простит Бог? Простит. Завтра что произойдет? Разгневаешься, накричишь, придешь в ярость и скажешь опять: «Господи, прости». Вот в этом обвиняют христианство. Каются и грешат. Почему? Потому что если это произошло с тобой, ты теперь должен что делать? Работать, работать, работать над этим. Очищать. Помните, мы как говорили, со всяким человеком во всякое время научись говорить спокойно. Пробуем мы это? Я пробую. Получается? С трудом. Но я помню об этом, и оно работает. И можно привести десятки примеров по другим поводам. Выбросить эти игральные кости, долговые расписки. И когда человек достигнет очищающего покаяния, как сказано: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя», Иеремия 44:22. Стираются грехи. Это подобно рассеиванию облаков, которые солнце затмевает. Когда человек достигает такого покаяния, это называется плод достойный. Все облака над ним рассеиваются, все существо его проникается ощущением того, что Бог искупил меня. Аминь.